По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого вам здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм латинцы в одно слово «Говорит Москва». Бот. И я очень надеюсь, что сегодня вы будете еще более активны, чем обычно, потому что нам, мне и мои гости, понадобится ваша помощь. Костю, эту мою вы уже знаете, она у нас была неоднократно, это как бы замечательная. Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, руководитель Русского общества психосоматики. Но сегодня она в этой студии совершенно в новом качестве. Потому что случилось так, популярная фраза, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вот наше слово отозвалось с Натальей таким образом, что одно известное в Москве и в России издательство предложило нам из одной из тем нашей программы, которая, напоминаю, звучала, как, я бы даже сказал, по-хамски провокационно, значит, как русская литература делает нас больными и некрасивыми, вот, предложили сделать на основе этой темы книгу. Я не знаю, как она будет называться, не факт, что настолько же резко, а может быть и да, мы этого не знаем, вот, но посмотреть через призму, через оптику психосоматики, вот, а это психосоматика, это очень громкое слово, а на самом деле просто знание о теле и переживания тела, да, посмотреть на русскую литературу, опыт ее главных, как бы, героев. Но, кстати, вот тут сразу я оговорочку, как бы, я говорю там русскую литературу главных героев, но мы хотим обратиться к вам с просьбой, чтобы вы подсказали, а как вы думаете, через какие образы можно было бы построить такой разговор? Ой, Наталья на меня смотрит своими красивыми глазами, я никак не могу дать ей слово, потому что затянулось вступление, но тем не менее. Итак, значит, мы будем готовить эту книгу. И с одной стороны, по косточкам, зачастую буквально, разберем наших, как бы, литературных героев, а с другой стороны, рассмотрим подробно вот этот вопрос, связанный с психосоматикой, как мы переживаем опыт нашего тела, как влияем на него и как его можем менять. Фух. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Вот. И, собственно, получается так, что несколько программ, может быть, это даже сложится некий цикл, у нас будут, с одной стороны, беседы с Натальей, а с другой стороны, вот этот контент, то, что мы проговорим, ляжет в основу текста. И поэтому у нас сегодня такая очень интересная постмодернистская ситуация. Вы, с одной стороны, будете слушать наш диалог, а с другой стороны, присутствовать при появлении некого текста. И вот как герой Умберто Эко вы можете в этот текст войти, в том числе своими репликами. Ну и вот теперь, если предположить, что вот в некой воображаемой вселенной я вот открываю вот эту книгу, да, которая говорит, обещает мне встречу, с одной стороны, по-новому увидеть знакомых мне литературных героев, а с другой стороны, через диалог с ними узнать что-то про себе и про себя и про свое тело. Вот, Наталья, что же мы можем тогда узнать? И зачем вообще нужна нам литература в познании наших тел?
Литература нам нужна, потому что, идентифицируясь с героями, мы можем обнаруживать и осознавать что-то новое. Как мы всегда, как психотерапевты, говорим, что мы не делаем людей счастливыми, мы их делаем более осознанными. Мы помогаем им увидеть в себе то, что они не видели до этого по тем или иным причинам. И когда мы проживаем вместе с героем какую-то его историю, так или иначе мы задаем себе вопросы о том, а как это у меня, а как бы я себя повела здесь, а что бы происходило внутри. И можно обнаружить очень интересные моменты, которые, может быть, до этого оставались вне зоны осознавания, потому что наша культура ведь, по большому счету, не особо нас учит обращать внимание на телесность. Мы обращаем на нее внимание с точки зрения внешности. Вот внешность, да, нужно соответствовать эталонам, каким-то идеалам. Нужно смотреть с точки зрения того, что у тебя там где-то заболело, да, и, может быть, уже отвалилось, чтобы дойти до врача. А вот промежуточная, очень большая зона про то, а что же происходит, когда ты просто живешь эту жизнь, и что происходит в теле, и как оно отзывается на те перемены, которые происходят, очень часто остаются за кадром. И как раз-таки в литературе ведь это часто очень интересно показывается, да, и в этом состоит в том числе мастерство автора, который через описание телесности помогает нам понять, что на самом деле происходит во внутреннем мире героя.
Ну, а вот честно скажу, внутри меня живет обыватель, такой, да, который периодически подает голос. И сейчас, ну вот мне очень нравится ваша способность говорить афоризмами, я периодически вас записываю, честно говоря, мы не делаем людей счастливыми, мы делаем их осознанными. В ответ на это мой обыватель тут же расстроился, потому что говорит, так, секундочку, но вообще-то главная претензия, которую мы предъявляем русской литературе, то, что она не учит нас счастью и не дает нам опыт счастья. И я про себя надеялся, что, может быть, хотя бы вот на примере отрицательного опыта тех или иных героев можно будет для себя вот как понять, как не повторять их ошибок и стать капелюшечку счастливее. А оказывается, нет, и литература не делает счастливыми, и мы не будем делать счастливыми, мы в смысле, вы психотерапевты и примкнувшие к ним.
К сожалению, да. Вообще в современной психотерапии считается, что счастье — это тоже такая токсичное модное сейчас слово, идея, которую нам продают. И невозможно находиться постоянно в состоянии счастья. Ну, то есть, возможно, но это маниакальная фаза биполярного аффективного расстройства. И все знают, чем потом человек за это платит, падением в депрессию. Поэтому периодически обнаруживать себя достаточно довольным своим существованием можно, но постоянно быть счастливым не получится.
То есть вот эта вот как бы фраза «ах, почему люди не летают, как птицы», да, она признак не очень здоровых как бы позывов, да, внутренних.
Такого не совсем зрелого восприятия действительности.
Хорошо. Хорошо. Но если посмотреть, вот у нас был перед началом эфира разговор, и вы там упоминали, что можно попробовать построить некую такую хронологическую последовательность. Вот какие специальности, какого типа люди, какие профессии пытались примирить человека с его повседневностью. Да, и вот как бы вроде бы как мы можем надеяться встроиться в эту линию, черту. Вот, можете снова это повторить? Это очень
вообще
интересно.
Изначально вопросы связи психики и тела, они волновали очень многих представителей думающей общественности, я бы так сказала. И какие-то элементы исследования этой связи мы находим в трудах древнегреческих философов, у Платона, у Аристотеля. А потом в дальнейшем, очень интересно, если прослеживать, мы видим, как смещается фокус от философского восприятия к религиозному. И тело становится здоровым, когда оно безгреховно. Появляется вот эта связь между духовностью и здоровьем. А потом наступает снова смена эпохи.
То есть там сначала было так, что в здоровом духе здоровое тело. Как бы здоровый дух, значит, ему сопутствует здоровое тело, да, здоровое тело. А потом уже в здоровом теле здоровый дух появляется.
Да. Угу. И дальше уже когда начинали появляться идеи про какие-то про понимание процессов с точки зрения медицины, одновременно стали появляться идеи о том, а как все-таки вот наши переживания влияют на наше здоровье. И понятно, что основу заложили еще, опять же, в Древней Греции с учениями о темпераментах и так далее. Но, тем не менее, вот эта вот идея о том, что мы можем какими-то мыслительными процессами, например, как создавать себе телесные проблемы, так и убирать их, она не нова. Она не совсем, скажем так, правдива, потому что такой линейной связи нет. И если мы посмотрим там в современной перспективе, сейчас психосоматика уже укоренилась как такой раздел клинической психологии, есть раздел психосоматической медицины, и это как будто бы вышло из зоны исследования писателей, философов, социологов, но ведь на самом деле нет. Ведь вопрос того, как мой внутренний мир влияет на здоровье моего тела и как здоровье реакция моего тела на самом деле влияет на внутренний мир? Мне кажется, этот вопрос гораздо шире, чем просто как бы вот очерченный медицинскими рамками.
Ну, вообще, если посмотреть на мировой опыт, как вот свидетелями которого мы являемся, сегодня же уже не идет речь о том, что благополучие человека находится исключительно в руках медиков. Потому что даже определение здоровья Всемирной организации здравоохранения говорит, что здоровье это состояние эмоционального, социального благополучия, да, а не только там, данные каких-то анализов. И здесь появляется и много новых каких-то специальностей, вот именно людей, связующих разные как бы сферы именно социальной группы, да, там какие-нибудь health-коучи, которые такие переводчики с языка пациентов на язык врачей, наоборот, с языка врачей на язык пациентов. И в том числе гуманитарные исследователи. Для меня было неожиданностью, я сейчас прохожу в онлайне стэнфордский курс на тему правильного питания, и вот там удивительно, в первом, ну, там не лекция, там первый ролик, в первом ролике мы видим, как доктор медицинских наук из Стэнфорда расспрашивает известного журналиста из сферы, значит, вот как бы около медицины и здоровья, а какие же причины большого ожирения? То есть мы привыкли, что это журналист спрашивает у врача, а там как раз, поскольку она доктор наук, она знает свой ограниченный профиль, и она доверяет ему как профессионалу в работе с гуманитарным знанием, что он его освоил. И он говорит, ну вообще-то факт в том, что точно назвать причины мы не можем, мы можем только сказать, что вот люди, вот, которые живут в таком-то диапазоне питания рациона и в таком-то диапазоне физической активности, они реже страдают от ожирения. А вот назвать эти причины мы не можем.
Потому что на сегодняшний день мы уже пришли к пониманию биопсихосоциальной модели, что у нас, с одной стороны, есть тело, и у нас есть какие-то генетические предрасположенности, конституциональные особенности, функционально сильные или слабые системы. У нас есть фактор среды, мы же не растем в вакууме, да, мы находимся в какой-то среде, и среда может оказывать на нас очень большое влияние, начиная от каких-то моментов, связанных с экологией. Если ты живешь около мусоросжигающего завода, то, скорее всего, будут какие-то проблемы с дыхательной системой. Заканчивая в целом вообще социальными и культурными нормами, потому что, возвращаясь к той же теме ожирения, мы можем проследить, как менялось отношение к телу с точки зрения его веса в разных эпохах, и это тоже среда, которая на нас влияет. И посерединке между этим есть еще фактор психики, то, как мы переживаем и реагируем на стрессы, то, насколько высок у нас уровень так называемой интероцептивной осознанности, вообще способности замечать, что происходит с моим телом, мне комфортно, дискомфортно, как мне, я чувствую голод, да, чувствую насыщение. Сюда же включается, например, фактор перенесенных детских травм, потому что, опять же, уже доказано, что перенесенная в детстве психологическая травма меняет функционирование мозга. И в последующем это будет влиять на то, как человек, например, заботится или не заботится о себе. Идет он вообще к врачу выяснять, что с ним происходит, да, или он предпочитает погуглить в интернете и успокоиться, а потом уже уехать на скорой.
Ну, то есть это, опять-таки, если вспоминать известные цитаты из литературы, помните, это письмо несчастного, по-моему, как он, Ванька, милый мой дедушка, забери меня отсюда, да, вот он рассказывал, что это несчастная, да, не несчастная, а злая женщина схватила селедку и стала ему, значит, в лицо ей как бы тыкать. То есть можно ждать, что для этого ребенка, когда он подрастет, как бы с едой, с этими образами селедки могут быть связаны какие-то, как это правильно назвать, что аффекты или что это?
Это стимул к ретравматизации. Каждый раз, видя селедку, я буду погружаться в переживание детской травмы.
Ну, и оно реально так и работает, да?
Да, очень часто мы это видим, когда что-то в травматической ситуации становится наиболее ярким образом, и впоследствии, когда человек даже может не помнить о том, что с ним это происходило, но он попадает в эту ситуацию, видит этот стимул и проваливается куда-то в какие-то чрезвычайно сильные эмоциональные переживания.
Хорошо. Теперь, если посмотреть глазами вот эксперта по психосоматике на великую русскую литературу, можно ли ей какой-то общий диагноз подставить или выделить какие-то аспекты, которые внутри нее появляются с завидным постоянством?
Я очень не люблю ставить диагнозы, поскольку все-таки не являюсь врачом. Но мне кажется очень интересным вообще попытка которая регулярно прослеживается в литературе, связать характер человека с его не просто внешним видом, а какими-то заболеваниями. Особенно часто, на мой взгляд, это встречается у Чехова. Ну, может быть, потому что я больше всего из всех классиков русской литературы читала Чехова, поскольку люблю его нежно. Но вот то, что сейчас остается таким обрывочным вот в этих наших таких обыденных представлениях о том, что язвительный человек обязательно будет страдать желудком, очень часто ведь встречается именно у Чехова.
Ну, насколько я понимаю, тут есть нюанс трансформации литературы, а ведь как бы литература изначально была как бы драматургией, то есть первые книги, они в основном были либо для театральных постановок, либо для каких-то публичных зачитываний, а в театре мы должны очень быстро сообщить о человеке, что он такое. Ну, если в комнату заходит военный, он должен быть широк в плечах, громко топать и в идеале еще одет в какой-нибудь мундир. Да? Если эмоционально неуравновешенная барышня, она должна быть субтильная, заламывать руки. И то, что изначально как бы присутствовало в драматургии, оно потом перешло и в текст вообще. Потому что литература сложных переживаний, литература от первого лица, это уже в основном прерогатива 20 века. И даже, ну, там, я сейчас... Ну, не вспомню точно, читал кого-то из классиков, который говорил, ну, 20 век, только что сегодня просто неприлично уже писать книгу от третьего лица, что вот некий Вася проснулся, пошел, вышел на улицу, ну, этим занимаются только вот как бы фантасты, которые там по канону все как бы делают, а большая литература — это всегда уже только вот как бы некая исповедь. Но так было не всегда, а вот... Литература классическая, она, почему она так легко поддается театральным постановкам? Ну, может быть, это и неплохо, на самом деле, потому что тогда вот действительно эти авторы были вынуждены обращать внимание на внешность своих героев и много нам про них рассказали.
И это удивительно, насколько авторы схватывали вот эти вот стереотипы, которые существовали в общественном сознании, воссоздавали их в своих произведениях и отчасти тем самым подпитывали в дальнейшем эти стереотипы, потому что, читая книгу, мы чему-то учимся, мы делаем какие-то выводы, и если раз за разом мы встречаемся с историей, что, там, я не знаю, люди, которые склонны к достижению целей, хватают в середине жизни апоплексический удар, то у нас уже вырисовывается вот эта вот картинка гипертонического типа А, который был достаточно распространенной идеей в психологии до недавнего времени. От него же отказались совсем недавно, поскольку подтверждений-то особо нет. Но при этом они это видели, передавали, и на этом мы и учились.
То есть это очень интересно. Я вас слушаю, и вот сейчас понимаю, что для меня в детстве... ну, как бы большую роль, большое влияние на меня сыграл «Мертвые души» Гоголя. И вот там типажи этих помещиков. Ну, там, да, в первую очередь, Собакевич такой коренастый, да, там человек как раз с большим интересом, относящийся к еде. Вот, ну, и так далее, все остальные. И я всю свою жизнь привык думать о том, что Гоголь гений, потому что я везде встречал персонажей его этой поэмы. Ну, а сейчас можно подумать, что, может быть, это не Гоголь был гений, а, может быть, просто я... То есть он был гений в своей убедительности, и, прочитав как бы Гоголя, я выискивал вот эти черты Собакевичей из тех людей, которые меня там окружали, вот если брать там какие-то похожие ситуации, а остальное просто оставлял за некой зоной внимания.
У нас же есть механизм избирательного восприятия. Когда у нас сформирован стереотип, у нас появляется такая вот зона ограниченная, в рамках которой мы видим, а за пределами мы исключаем это.
Так, хорошо, тогда получается, мы сейчас подошли к очень важной теме, что литература формирует для нас некую оптику, через которую мы начинаем смотреть на себя и на мир. А, то есть, как бы, и что, получается, мы не утверждаем, что авторы литературных произведений были 100% правы вот в своих описаниях персонажей, а мы пытаемся найти вот эти черты, которые они нам как бы навязывают, что ли?
Которыми они с нами делятся. Да. Как осознанные люди, мы же тоже можем выбирать, согласиться нам с этим взглядом или нет.
Ну, на самом деле, в рамках той как бы традиции, которая есть в отношении литературы у нас, и в рамках того формата обучения, который есть в российских школах, там, насколько я понимаю, вопрос выбора-то сильно не стоит. То есть, вот я, мне тоже принадлежит как бы афоризм, не настолько удачный, как ваш, и, как бы, я часто говорю, что если у России есть какие-то проблемы, то как бы в общественном плане, я уверен, что они должны решаться двумя шагами. Первое – это начать выплачивать гражданам полную зарплату, чтобы они сами отправляли налоги государству, потому что у нас все как бы живут в такой иллюзии, как будто бы государство как бы само по себе, они работают сами по себе, и вот то, что называется бюджетом, и направление, куда он тратится, это решают взрослые дяди, до которых тебе как бы дела нет. Вот. А когда ты будешь вместо там 100 тысяч рублей получать 140, и при этом 40 тысяч рублей каждый месяц отправлять вот на деревню как бы к дедушке, ну не на деревню к дедушке, а понятно куда, тогда уже вот отношение к миру сильно меняется. С одной стороны. А с другой стороны, если у нас в школьных сочинениях наконец-то разрешат детям писать то, что они думают, а не то, что подумал классик, и не то, что подумал критик. Вот Юля, звукорежиссер, улыбается и чувствуется скорбь на ее лице, что значит это самое. Да-да-да, кивает она.
Вы знаете, мне безмерно, конечно, в этом плане повезло, потому что у нас как раз была такая школа, где мы писали то, что хотели, и то, что думали. И я помню одно из моих сочинений по Пушкину до сих пор. Я писала письмо Наталье Гончаровой от лица Гончаровой Пушкину, причем в таком вот бытовом формате, про отношения, да, про его увлечения какие-то, и совершенно нестандартная форма, которая была очень одобрена и принята учителем.
Ну, это вам повезло, а я помню, однажды написал, значит, про Дубровского сочинение, про то, что что-то я не понимаю, о чем там так сильно как бы, ну, как бы гоношился, у него была возможность взять остаток денег, уехать в Европу и строить себе любую карьеру. Мне поставили тройку за это, за то, что неправильные мысли изложил. Вот. Так что, видимо, в народных провинциальных школах все не так хорошо, как в ваших модных московских. Пишет нам слушатель с ником Зурита: литературный эталон для вашей темы Кощей. Слушай, Зурит, спасибо. Я думаю, что Кощея надо будет упомянуть. А вот что бы мы про Кощея сказали с точки зрения психосоматики?
А мне кажется, что Кощей — это как раз у нас такое воплощение вообще идеи нервной анорексии. Доступ есть, а потреблять нельзя. И вот тот образ, который, опять же, визуальный, который мне приходит, понятно, что он мне приходит из какого-то моего детского опыта, этих мультиков и прочих сказок, но это ведь такой очень мощный запрет на то, чтобы наслаждаться и переживать удовольствие в контакте с ресурсами, которые у тебя есть.
Да, причем очень интересно, что Кощей в русских сказках — это существо, которые вроде бы, ну, как бы, он, с одной стороны, бессмертный, с другой стороны, он очень боится смерти, и такое ощущение, что вся жизнь у него уходит на то, чтобы смерти избежать, а опыта жизни как таковой у него и нет. И в этом плане действительно вот его этот образ, он, в чем там, кстати, надо копнуть, я вот сейчас не помню, что там Проб писал, ну, я помню в общих чертах, но все-таки Кощей — это изначально оживший труп, или это вот все-таки иссохшееся какое-то вот такое живое помню. Существо, такое полугорлом, да, такое, которое балансирует между жизнью и смертью, так что нет, это не эталон, это скорее, как вы знаете, кандидат для нашего рассмотрения и изучения. Ну, а если все-таки брать такую палитру более-менее знакомых персонажей, вот кого можно было бы здесь взять, и вот если в двух словах, какому типажу, не знаю, поведения, особенности, проблемы он соответствует? По кому можем пройтись?
По Анне Карениной.
Анне Карениной, хорошо. Мы Анну Каренину в роли кого возьмем?
В роли как раз-таки, мне кажется, того, как психическая свобода передается через телесную раскрепощенность и живость. И вот, кстати, возвращаясь к Анне Карениной и биопсихосоциальной модели, ведь там же среда сыграла роль. Родись она в другое время, я думаю, была бы совершенно другая судьба.
Ну, про Анну Каренину мы подробнее поговорим попозже немножко. А я хотел сейчас просто перечислить, какие еще имена мы можем затронуть. Вот, может быть, в наших, ну, сейчас, будущих встречах и так далее. Вот опять-таки слушатели пишут, что был Плюшкин, который экономил на еде. Но Плюшкин экономил не только на еде, он вообще был как-то ограничен.
Слушайте,
насколько
я помню, Плюшкина там выраженное хординговое расстройство было.
А вот это что такое?
Это психическое заболевание, которое как раз характеризуется тем, что человек собирает и не может ни с чем расставаться, и все шнурочки, веревочки, да, должны быть в коробочках.
Так, давайте мы продолжим после новостей, чтобы подробнее обсудить, в том числе и это.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Ой, убрал микрофон и не заметил этого. Простите, пожалуйста. Итак, «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем наш разговор с Натальей Фомичевой, кандидатом психологических наук. И это не просто разговор, это некая презентация проекта, который у нас вот должен состояться. Уже вот, уже как бы стартовал. А проект этот – попытка взглянуть на образы классиков русской литературы через призму психосоматики и их опыт, как бы, существование в своем теле, скажем так. А тут должен признаться, я рассказываю своим друзьям о том, что эта идея вот у нас как бы есть, и один мой знакомый, достаточно известный в России драматург, очень как бы благословил наше начинание, да, и с такими словами, что, говорит, это очень здорово, потому что для многих людей русская классика, она воспринимается ими как такой хрусталь, который стоит дома в серванте, то есть он должен быть в каждой семье, и, соответственно, как бы знания русской классики должны быть в каждой голове. Но достают его только по большим праздникам и только определенным образом. А вот то, что вот там ты пришел, значит, с жары и водички попить решил, это уже как-то ты не потянешься, значит, в сервант, да, за этим стаканом, что, в общем-то, наверное, неправильно, когда он из поколения в поколение там пылиться.
В конце концов, когда они создавали эти произведения, они же не чувствовали себя русскими классиками.
Более того, они волновались и специально занимались вопросом, чтобы стать популярными, чтобы книги продавались, как бы нажимали на какие-то кнопки. Вообще, ну, кстати, мысль, которая приходила мне в голову самостоятельно, но в контексте нашего беседы тоже может быть востребована, я вдруг понял, что мы никогда не говорим про платежеспособность населения, то есть кто в первую очередь эти книги покупал. А покупали-то их в основном, ну, как бы, женщины, и там молодые люди, и, соответственно, тональность книг вот наших, как бы, больших классиков, она ориентирована, в первую очередь, на эту аудиторию. Почему они такие зачастую экзальтированные? Почему там такой большой акцент на семейной теме сделан? Ну, не потому, что семья вот прям так уж прям обязательно должна центральную роль играть там в жизни человека, да, или вот там через призму нее можно смотреть только на себя, потому что вот в тот момент, ну, эти, можно сказать, домохозяйки, как бы сидели долго, женщине реализовать себя было сложно, да, как бы опыт у нее социальный был ограниченный, и вот она через это все как бы и узнавала. А потом вдруг пришли мужчины в пиджаках, стали говорить о том, что вот это вот наше все, это вот наш большой фундамент. Ну вот, может быть, даже и вот об этом надо будет подумать как-то.
И тогда это как будто бы восполнение того пробела в образовании, потому что, опять-таки, нас мало кто с детства получает знания про эмоциональный интеллект.
Разумеется,
развивает, да, навыки эмпатии, и тогда через литературу это тоже становится возможным.
Хорошо, но давайте, во-первых, все-таки, раз уж нам вспомнили про Плюшкина, и договорим, а что с ним, так или не так. Вот. Мы, кстати, насколько я помню, из поэмы Гоголя не знаем, был он прям таким уж толстым или худым, но явно не таким крупным, как Собакевич. Там больше уделяется внимание его платью, которое собрано не пойми из чего, и даже Чичикову сначала сложно понять, мужчина перед ним стоит или женщина, там старик или бабка, да, какая-то.
Гендерно неоднозначный человек.
Гендерно неоднозначный человек, да, 100%. Но явно в случае с Плюшкиным это не было его каким-то раскрытием его личности. Скорее, наоборот, это свидетельство того, насколько ему было все равно, да, на то, как он выглядит, и насколько вот его эта страсть к стяжательству охватила, и в том числе его внешность. И вы сказали, что есть какой-то даже диагноз.
Хординговое расстройство, да, или хордер. Это расстройство, связанное с тем, что человеку крайне сложно расставаться с вещами, что-то выбрасывать. Причем даже если это, правда, какой-то мусор, там старые билетики, какие-то обрывки ткани и так далее. И в целом это характеризуется небрежностью, неопрятностью. Само вот это вот расстройство, это тоже была одно время достаточно популярная тема, наставить психиатрических диагнозов персонажам русской литературы. Я, честно говоря, вот в этом контексте не очень это все люблю, потому что, ну, как-то вот человек-то уже и не опровергнет никаким образом. Но, с другой стороны, если речь идет об описании того, что видел сам писатель, это же тоже то, что встречалось, да, и то, что могло описываться, поэтому вот не могу сказать, что я очень хорошо помню вообще описание Плюшкина, но смутно вот припоминаю, что да, это достаточно интересно укладывается в такую вот классику такого нарушения здоровья уже психического.
Мне сейчас стало страшно, потому что я тут обнаружил недавно, что, оказывается, у меня на антресоле до сих пор лежит мой первый как бы ноутбук, который я все никак не могу выкинуть, и мне кажется, что там очень важные сведения содержатся, и когда-нибудь я обязательно туда залезу, все фоточки отсмотрю и так далее. Хотя, может быть, сейчас после нашей с вами беседы
и отсмотрю, да.
Отнесу его в ломбард, отформатирую и избавлюсь от него. Вот. А, хорошо.
В какой-то мере мы все склонны привязываться к вещам, поэтому здесь вопрос в том, как сейчас у нас в психиатрии, насколько это нарушает жизнедеятельность и мешает человеку. Вот пока это не сильно мешает человеку и окружающим, это милая особенность.
Слушайте, шаг в сторону, но все равно. А вот как вы относитесь к этим рекомендациям, таким радикальным, которые сегодня можно встретить на просторах сети? Если вы там полгода не трогали вещь, значит, она вам не нужна, и давайте от нее избавляйтесь.
Я вообще очень плохо отношусь к любого рода радикальным рекомендациям, потому что, опять же, если говорить о том, что мы все еще одной ногой в постмодернизме, то речь идет об индивидуальном опыте каждого, и каждый человек – это какая-то уникальная история, здесь не может быть каких-то общих рекомендаций. У меня, например, есть туфли, которые я надеваю раз в год, и да, я не буду их выбрасывать.
Хорошо. Спасибо. Ну, теперь давайте вернемся к Анне Карениной. Да, как раз уж вы обозначили, что это такой позитивный пример в русской классике того, как человек умел владеть и заботиться о своем теле. Я помню в первую очередь про нее то, что это, скажем так, выражаясь современным языком, позитивный пример бодипозитива. Прошу прощения за тавтологию. То есть, и вот как раз интересно, что в экранизациях Анну Каренину обычно изображают такой утонченной дамой, такой, да, как бы. А если судить по описанию Льва Николаевича Толстого, она была очень даже как бы пышнотелая. То есть он это как бы подчеркивает. Но при всем при этом в ее теле была грация, в ее теле была легкость. Когда она входила в комнату, люди видели, в первую очередь, ее, а не ее платье, при том, что, естественно, туалеты у нее были очень хорошие, поскольку она была замужем за солидным большим человеком. Да? А вот что вы, я знаю, что вы перечитали недавно Анну Каренину, вот для себя вынесли, вот как бы, когда смотрели на нее таким своим профессиональным взглядом?
Во-первых, кстати, я отметила не просто пышнотелость, а пышнотелость в сочетании с миниатюрностью. Для меня здесь есть какая-то, может быть, аллюзия с маленьким ребенком, mm-hmm. который пухленький, но маленький. И вот эта вот живость и непосредственность и радость, с которой маленький ребенок способен воспринимать окружающий мир, и с которой его воспринимают окружающие его люди, мне кажется, что это тоже вот какая-то история, которая передается.
Ну, это что-то, если говорить современными образами, у нее было все хорошо с внутренним ребенком, которого она в себе там не душила, а позволяла ему как-то себя проявлять?
Я думаю, что да. И То, что я в первую очередь, за что я зацепилась, да, профессиональным глазом, это описание любви к телу, которое сквозит вот в этих вот описаниях Льва Николаевича. Оно нигде не прописывается цитатой, но при этом там, правда, много такой вот живой любви к телесности. И это, конечно, такая... Ну, я бы сказала, модель, которой мы очень часто идем в психотерапии, потому что у нас плохо с любовью к собственному телу, а там она сквозит в движениях, в ее способности как-то вот быть в пространстве, да, в ее способах выражения чувств. Там этого так много, что действительно удивительно.
То есть Каренину можно приводить как такой положительный пример вот героя, подружившегося со своим телом.
Я думаю, вполне.
Почему же тогда она так трагически кончила жизнь?
Я же говорю,
все у нее хорошо, очень хорошо, значит, как бы было с телом, но она взяла его и убила в конце концов.
А в том-то и дело, что психика – это один из факторов, и у нас есть еще биология и среда, и когда-то какой-то фактор может очень сильно перевесить.
То есть Каренина была слишком хороша для своего окружения.
И, ну, кстати, я думаю, что здесь еще есть история переживания беременности второй, да, и здесь...
Я напомню просто нашим слушателям, что у Карениной был сын от Каренина, собственно, да, и именно по возрасту мальчика мы можем предположить, что они были на момент ее знакомства с Вронским женаты уже около 8 лет, чуть больше, а от связи с Вронским у нее рождается дочь. И как бы очень интересно, вот если уже брать как бы финал книги, то там говорится о том, что Каренина так и не смогла полюбить свою дочь так же сильно, как она любила сына. И вот очень странно, почему так? Если у нее была в первом очереди, в первом случае это был такой брак по расчету, насколько мы понимаем, да, или какой-то вынужденный теми или иными обстоятельствами, или следованием долгу, и от него рождается любимый ребенок. А во втором случае ей движет страсть, искренние чувства, вот желание реализовать себя как женщина, в том числе и в телесном опыте, но при этом к дочери она испытывает чуть ли не ревность перед, как бы, вот перед своим этим новым мужчиной. Как это укладывается в нашу концепцию?
Дело в том, что материнская любовь не включается по щелчку, нет тумблера, и это тоже очень на самом деле острая и болезненная проблема, которой иногда бывает страшно подойти. Женщины могут не любить детей не потому, что они плохие, неправильные, сумасшедшие, а просто потому, что наши чувства не управляются так, как нам хотелось бы. И на чувства матери к ребенку может влиять пострадовая депрессия, о которой тогда не знали. Ну, наверное, подозревали, потому что наблюдения-то были, но не описывали это как именно сложность, да, такую. И, опять же, какие-то другие внутренние факторы, включая уровень пролактина и окситоцина. Поэтому здесь, мне кажется, то, что эта тема сама поднимается, то, что демонстрируется такая история, при которой это возможно, это ведь тоже такая, если мы говорим о том, что литература была таким проводником знаний, да, это вот, вот как это бывает.
Ну да, это в этом как раз и отличие большой литературы от бульварных романов, где все скатывается в какую-то идиллическую картинку. То есть там они с Вронским уехали в Австралию, родили там троих детей, там все были счастливы, там тогда это уже не
и
было.
И даже Каренин приезжал к ним на каникулы.
Да, да, да. Но, кстати, интересно, что Каренин же берет на воспитание вот эту дочь от этого союза с Вронским, когда Вронский отправляется на войну, чтобы погибнуть. Вот, так что здесь, да, были возможности у наших мужчин в то время к такому благородству.
Я, кстати, еще обратила внимание, ну, по крайней мере, мне так показалось, что мужчины описываются гораздо больше через действия, нежели чем через телесность. И это тоже одно из посланий культуры, что женщина эмоциональна и ближе к животному началу, а мужчина, вот он рационален и действует, и это гендерные стереотипы, которые живучи, крайне живучи до сих пор.
Ну, давайте еще попробуем попрепарировать Каренину. Вот, меня всегда волновал вопрос, почему же она вот настолько отдалась этой страсти? То есть, если у нее было все хорошо с интеллектом тела, если она умела своим телом управлять, почему же она здесь не включила какие-то вот механизмы, которые это как-то, ну, не знаю, разведут, организуют? Почему в какой-то момент из такой иконы стиля добропорядочности и открытости высшего света она, причем сознательно, зачастую делает себя изгоя и вот такого как бы мишень для порицаний?
Во-первых, осознанность не равно контроль. Я могу осознавать, что происходит, но это вовсе не означает, что у меня есть рычаги управления. И как раз-таки тесная связь с телом, она в том числе часто толкает на эмоциональные поступки. Мы можем переживать очень интенсивное сексуальное влечение и не запрещать его себе. Мы выбираем, двигаться за ним или нет. Да, здесь действительно есть момент выбора, но мы не можем выбрать это не чувствовать. И я думаю, что как раз-таки та интенсивность телесных переживаний, которая была у нее, она в том числе и сыграла здесь такую роль трагическую. Но, будь это, опять же, в другое время, это была бы...
А давайте пофантазируем, а если вот сегодня Анна Каренина приходит к вам в кабинет и вот рассказывает свою историю, да, ну, наверное, не жалуется с порога, что подумывает покончить с собой, да, но вот как бы описывает вот все, что с ней происходит сейчас, и как бы вы могли ей помочь?
Я думаю, что в первую очередь это как раз-таки помочь ей все это проговорить. Потому что, когда мы облекаем вербальную форму переживания, то, чего, кстати, опять же, нет. Толстой описывает ее переживания, но он нигде не описывает, как она проговаривает, и как будто бы вот этого последнего кусочка не случается. А когда мы проговариваем слушателю, который к нам расположен, который нас принимает, который нас не осуждает, то, что делает психолог, да, у нас уже появляется возможность на это посмотреть со стороны.
То есть вот для Карениной мы можем подобрать такое как бы определение осознанность. То есть, с одной стороны, опыт осознанности как переживания, а с другой стороны, опыт ограниченной осознанности, который не ведет к каким-то действиям и результатам. Да? Тогда, ну, расскажите подробнее про осознанность. У нас еще вот 8 минут, и это очень интересно. Мы с этого начали, получается, да, я цитировал Наталью, мы не делаем людей счастливыми, мы делаем их осознанными. Вот получается, что Анна Каренина была осознанной в мире, в котором, в окружении, где осознанности как таковой еще не существовало. И это стало, ну, причиной ее гибели. Тогда как мы сегодня определим, ну, вот, осознанность и опыт работы с ней?
Это вообще очень интересная тема, потому что сейчас в психотерапии крайне популярны практики осознанности, проведено множество исследований, которые показывают позитивное влияние на тревожность.
Я честно скажу, до опыта как бы прихода в психотерапию как клиент, я был автором афоризма, что когда я слышу про осознанность, моя рука тянется к пистолету.
Ну, в общем, это совершенно новое веяние, которому порядка 6 тысяч лет, потому что практики осознанности вообще еще были в тибетском буддизме. Там есть, понятно, что любой термин, он замыливается, и он начинает утрироваться, когда он попадает в такое широкое пользование. Но в осознанности, помимо вот этой истории про здесь и сейчас, то, что я сейчас замечаю, что со мной происходит, есть очень важный компонент – это безоценочность. Я могу не оценивать и не осуждать то, что происходит.
Себя или то, что происходит рядом со мной?
Себя и свои внутренние процессы. Ну, угу. То, что происходит вовне, конечно, но это уже следующий шаг. И там недалеко уже до радужного тела и выхода из колеса сансары. Угу. Но, по сути, это отсутствие осуждения, такое принятие. И я думаю о том, что в то время, когда был написан роман, была определенная оценочность в отношении телесных процессов, особенно в отношении сексуального влечения, особенно у женщин. И это нельзя было исключить. Мы не можем вырасти без, да, этих компонентов, если мы росли в среде, которая нам транслировала, что это так должно быть. И я думаю, что вот это тоже ключ к пониманию того, что произошло, потому что вот этот внутренний конфликт, когда я замечаю, что происходит, но не могу это принять, это большая трагедия.
Хорошо. А как вот мы можем дать какие-то рекомендации, как повысить осознанность своей повседневности? Или если ты чувствуешь, что ты становишься заложником какой-то ситуации, ну вот как Анна Каренина, заложником своих чувств, или заложником насилия со стороны окружающих. Причем это же насилие часто может быть не маркироваться. То есть как бы человек над тобой творит насилие, говорит, я о тебе забочусь, я проявляю заботу. А как вырваться тогда из этого круга? Вот, есть какие-то советы?
Как прервать цикл насилия, это, конечно, отдельная огромная история, но если возвращаться вот к началу, какие-то советы, я очень часто предлагаю клиентам просто представлять в течение дня, несколько раз представить, что у вас есть два кресла, да, одно про комфорт, второе про дискомфорт. Задайте себе вопрос, мне сейчас как? Комфортно или дискомфортно? Потому что если мы говорим про осознанность, там есть три уровня. Первый уровень, когда я вообще замечаю, что происходит, я слышу эти сигналы. Второй уровень, я могу их назвать, интерпретировать. Я замечаю дискомфорт и понимаю, что это про голод, например. И третий уровень – это уровень поведения. И когда я что-то с этим делаю, иду, например, себя кормить. И нарушения осознанности, они могут быть как раз-таки на вот разных уровнях. Есть люди, которые вообще не чувствуют, что происходит с их телом, и обнаруживают, что что-то не так, когда там открылась язва и началось кишечное кровотечение. Есть люди, которые могут заметить, но они не понимают, как это назвать, и путают тревогу с голодом, да, или там злость со стыдом. Есть люди, которые могут заметить, назвать, но страдает поведенческая часть, не могут ничего сделать или не хотят делать. И базовая история – это про то, что вообще научиться замечать, мне сейчас как, мне тепло или холодно, не затекла ли у меня нога, хочу я есть или хочу я пить, или, может быть, я хочу спать. И вот по мере того, как я учусь замечать все более и более тонкие нюансы, потому что от тела постоянно идет поток сигналов, мы просто учимся его игнорировать, уже дальше смотреть, что с этим делать.
Интересно, я тут недавно вспомнил, что, оказывается, когда я в детстве ходил в Пушкинский музей, то на меня большое впечатление произвели статуи, и, ну, как бы я даже для себя зафиксировал их как некие такие ролевые модели, как сегодня говорят. Да? Одна статуя, значит, это... Они, по-моему, обе были римские. Одна... мальчик-подросток, который прятал под плащом лисенка, который его ел. И, ну, то есть он принес из леса домой лисенка и боялся показать отцу, строгий отец его заругает, и пока он стоял перед родителями, лисенок грыз ему печень, и в итоге этот мальчик умер, но он стал образцом для спартанцев стойкости. И второй, значит, там... Там тоже какой-то полководец, которого что там схватили враги, и он, значит, взял, положил руку на горящий, значит, что-нибудь там горели, ну, костер, и вот держал, пока она полностью не сгорела. Это тоже был образец вот такой как бы стойкости. И хотя я жил не в очень строгой семье, но в очень строгой среде, вот у меня это как-то отпечаталось, что это очень правильные модели, вот как бы вот правильный человек должен делать вот так. Мне тут пишут, что количество как бы сегодня зашкаливает в моей речи. Ну, извините, друзья, это одна из немногих программ, которая рождается спонтанно, потому что действительно мы пытаемся найти какие-то важные вещи здесь и сейчас. Но спасибо, что вы это замечаете. Я обязательно над этим поработаю. А мы постепенно заканчиваем. У нас последние 50 секунд. Во-первых, хочу поблагодарить всех наших слушателей за совместную работу. Внимательно отнесемся ко всем вашим замечаниям. Наталья, к вам тогда последний вопрос все-таки. Ну, я не могу оставить Анну Каренину. Если бы, ну вот что она могла сделать с собой, как она вообще должна была себя вести, чтобы сохранить себе жизнь? Я вот понимаю, что есть слушатели, которые нас как бы слушают и так или иначе вот на себе примеряют то, о чем мы говорим.
Вы знаете, у меня сразу возникает вопрос про то, зачем? То есть почему это становится таким вариантом? Ведь в современной суицидологии мы говорим о том, что суицид – это тоже выбор, и выбор, к которому мы относимся с уважением. А поэтому как бы она должна была себя вести, чтобы сохранить себе жизнь, зачем?
А я сейчас скажу, чтобы быть счастливой, а вы вернетесь к началу, что мы не делаем людей счастливыми, мы делаем их осознанными. Хорошо, и тогда на этом большом вопросительном знаке мы ставим паузу и вернемся через неделю. Спасибо, что были с нами. Илья Переседов, «Большая перемена». Услышимся.